Вы слушаете повтор программы
«Кухня. Радиовоз». Заходите.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Кухня. Радиовоз». Меня зовут Иван Онищенко. Вместе со мной Анастасия Худякова.
Всем доброго дня.
Да, спасибо. И тебе тоже, Настя. Олесь Синяк и Дарья Ефремова сегодня тоже обеспечивают эфир. И еще нам помогал Илья Тураев. Меня очень просили его назвать. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, я воспользуюсь служебным положением и поздравлю с днем рождения нашего очень хорошего друга. Руководителя компании «Вертикаль» Алексея Черепнова. Алексей, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем всего-всего самого лучшего, здоровья крепкого, успехов в бизнесе. Потому что то, что ты делаешь, я тебе уже с утра сказал по телефону, это действительно большое и очень важное и нужное дело для незрячих. В первую очередь. Не знаю, ты наверняка делаешь что-то и для других инвалидов, вот, но то, что ты делаешь для слепых, это классно и круто. Спасибо большое, с днем рождения. Продолжим, друзья. Несколько событий случилось не так давно, и на этой неделе, буквально там два дня назад, да, Настя?
И, так точно?
Да, и эти события нас навели с Настей на интересную мысль. Да, и на ряд мыслей, и на очень интересную мысль глобальную. А вот с какого возраста, как вы считаете, нужно обсуждать вопросы инвалидности с детьми? Когда эти дети, в каком возрасте?
Или вот все-таки чтобы... уже в более старшем, осознанном, да, когда они
возможно,
уже студентами
да,
считаются?
Да.
Вот нам интересно знать ваше мнение, поэтому, в общем-то, звоните сегодня нам и пишите, высказывайте его обязательно.
А позвонить можно по номеру 8 800 700 ровно 1645 и по скайпу radio.voz. Дарья Ефремова принимает сегодня ваши звонки. Наверное, начнем мы с такого первого мероприятия, которое произошло раньше в Тюмени, в Заводоуковске.
Да, первое мероприятие прошло в Заводоуковске, это Тюменская область. Прислала нам материал в новости наш общественный корреспондент Ирина Алиева. Активисты Заводоуковска и местной организации ВОС, трое представителей, в общем-то, они сходили в детский сад «Светлячок», и провели занятия с маленькими детьми, в общем-то, рассказали им о жизни Всероссийского общества слепых, о людях, которые имеют ограничения по зрению, и не просто как-то это все, вот, в общем-то, да, на словах дело происходило, а они продемонстрировали, в общем-то, как люди с незрячие ориентируются в пространстве с помощью белой трости. Показали различные приспособления, которые делают жизнь людей с нарушением зрения, облегчают им жизнь. Это тонометры говорящие, говорящие книги, часы, в общем-то, да, телефоны с программами экранного доступа. И вместе с активистами ребята учились, ну, как учились, да, это были пробные шаги писать и читать по системе Брайля, в общем-то, активисты показали, как это все происходит. И вот председатель местной организации Нина Тишкова, она отметила, что публика детская, она очень благодарная достаточно, их так приняли достаточно хорошо, с интересом слушали. И вот по словам нашего корреспондента Ирины Алиевой, да, то, что это первый вот такой вот выход наших активистов именно на более маленькую публику, поскольку вот в основном занятия вот каждый год, там, да, уже на протяжении нескольких лет проводятся, но проводятся в основном вот со школьниками. А сейчас вот уже вот такой вот был пробный урок, пробное занятие уже с малышами.
Вот, ты знаешь, мне кажется, что я вот наблюдаю за теми детьми, правда, за школьниками, да, которые приходят к нам в музей здесь, в СРК в Москве, который пытается тоже что-то писать.
Младших классов, школьники,
да? Да, да, угу. Да, да. Вот они активно смотрят музей, они смотрят, смотрят ТСР, они смотрят, пытаются читать, они пытаются что-то определять на запах, на ощупь какие-то предметы. Вот это, конечно, такая благодарная публика. И
именно вот этот
вряд
возраст,
ли они, да, уходят
он очень, кстати, продуктивен, когда можно уже, наверное, все-таки не можно, а нужно рассказывать о том, что есть люди, у которых есть ограничения по здоровью, да, как они живут, в общем-то, как им можно помочь, в общем-то, и в таком делать это, конечно, в позитивном ключе, о чем было уже следующее мероприятие.
Ты знаешь, да сейчас мы дойдем до следующего мероприятия с тобой обязательно, потому что следующее мероприятие, оно вообще очень масштабное получилось. Но вот возвращаясь к детям, я сам отец двоих детей.
Вот расскажи, как вот ты с этим работаешь?
Во-первых, у моих детей было уже инклюзивное мероприятие. По-моему, в прошлом году к ним приходили дети, рассказали, я не знаю точно, что уж там было, приходили тети, которые рассказали, что вот есть другие люди.
То есть
особенные.
В Москве тоже есть все-таки, да,
да,
такие вот занятия?
Такие мероприятия проводятся. У нас вот холдинг, в который ходят мои детки, детский сад, который входит в холдинг.
Объединение.
Да, холдинг, да, объединение. Там школа, детский сад и начальная, и средняя школа. Да, вот, и...
О чем рассказывали?
В этот холдинг, в том числе, там есть инклюзивные... Вот я просто к чему веду. В этом холдинге есть инклюзивные классы. То есть о людях с инвалидностью в этом холдинге знают не понаслышке. И дети пришли, и мне с таким, знаешь, задором рассказывали о том, что вот приходила тетя, рассказывала, что вот есть инвалиды. Вот кто-то там... волновался, ну, так сказать, дети не слушали, а вот некоторые слушали то самое. И потом они мне вот стали как-то обращать на меня, скажем так, внимание. Вот мы как-то дома не обсуждали вообще эту тематику, вот, но сейчас дети спрашивают об этом больше. Это их интересует. И не только моих, кстати, детей. Вот я прихожу в сад, меня часто спрашивают, а что это у вас в руках? Я прихожу с тростью, вот, и, кстати, со стороны персонала нет никаких там каких-то косых взглядов, не дай бог, за что я им, ну, собственно, очень благодарен. Им всегда помогут, всегда подскажут, помогут ребенка как-то одеть, там, посмотреть, все ли заправлено, особенно вот, там зимой, осенью. Вот, и угу. Всегда никакого недопонимания нет. А дети, они всегда интересуются вообще этой темой. Вот, мальчишки так вообще считают в группе вот у дочки, считают, что трость – это круто. Вот бы такую штуку заиметь.
А еще вот хотела бы отметить...
У нас звонок есть, Настя. Давай послушаем, звонок, да, и потом продолжим.
Здравствуйте.
Валентина у нас на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте, кто там?
Анастасия,
да?
Да.
Очень приятно. Я звоню из Симферополя.
Да, мы вас узнали, мы вас узнали. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Иван Владимирович, вот, я, например, мое мнение такое, что вы сами сейчас даете ответ на ваш вопрос, что дети должны с раннего возраста, ну, с раннего, скажем так, с 5 лет, должны понимать, что они те же детки, но немножечко не такие. И чем лучше, чем быстрее они поймут, что они немножечко не такие, тем быстрее они адаптируются в этом обществе. Это мое мнение, но я не знаю.
Да, спасибо большое за ваше мнение, но мы-то как раз говорим о том, что не позиционирование детей-инвалидов, да, говорить детям-инвалидам, что они инвалиды, а наоборот говорить здоровым детям, что вокруг них живут другие люди, не такие, как они, а люди с определенными ограничениями. Вот, поэтому,
да,
собственно...
Да, я с вами согласна.
Но здесь,
я
видите,
с
что...
Я согласна. И детям... Таким же, вот, которые вот, ну, типа вот с инвалидностью, надо говорить, что они живут в обществе, где есть детки здоровенькие, которые все-все видят, и они всегда помогут вам. Это тоже надо воспитывать в этом возрасте, в малом. Потому что, вы понимаете, когда вот мы были в Украине, да, угу. И приходили дети из школ, инвалиды, они были совершенно не адаптированы к этому обществу. Их никто в школах не... Что им надо заниматься, там, допустим, быть хозяйкой, быть женой, быть мамой. Этому никто не учил. А это, я считаю, что надо приучать с самого маленького детства, самого возраста. Это вот мое мнение. А то, что, понимаете, конечно, деткам здоровым надо говорить, что не только вот, вот такие есть, но такие-такие детки есть, которым надо помогать и помочь нужно всегда в любую трудную минуту. Ну, это мое мнение.
Да. Спасибо, спасибо большое. Да. Спасибо вам большое. Спасибо за звоночек. Давно вы нам не звонили.
Тут вот как раз две темы. Как нужно работать с детьми, которые имеют инвалидность.
Имеют инвалидность, да.
Но... С раннего возраста, и которые, у которых нет ограничений по здоровью. То есть работа должна идти
обоюдно, да,
в обоих направлениях.
Вот, ну, мы сейчас, вот тема нашей программы все-таки не как детям-инвалидам говорить о том, как им жить дальше в этом обществе, а вот здоровым детям сказать о том, что... Да, и стоит ли говорить это детям? Ну вот, знаешь,
и Настя, говорите, да, еще момент. Говорите ли вы детям, у которых нет ограничений по здоровью, ну и не только детям, да, вот, может быть, студентам, соседям вашим, еще кому-то, в общем-то, как, может быть, вы с ними, ну, я не знаю, можно сказать, работаете в этом направлении, как вы с ними общаетесь, да, какие у вас коммуникационные, в общем-то, в этом направлении есть работы?
Может быть, как вы своим детям вот эти вещи объясняете, да, если родители инвалиды, если вы сами инвалиды, а дети у вас, слава богу, здоровы, все в порядке. Но у нас еще есть звоночек, Наталья. Наталья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Лет 10 где-то вот так, или когда ребенок в школу идет, я думаю, что либо 7, либо 10.
Не раньше, да?
Ну да, потому что тут как бы ребенок уже начинает понимать.
Угу. Наталья, спасибо большое за ваше мнение. Спасибо большое.
Вот я продолжить можно?
Да.
Мысль твою о том, что в вашем детском саду дети, кто-то внимательно слушал, кто-то, может быть, не так внимательно.
Просто в силу того, что дети вообще сконцентрироваться
могут
сложно.
Вот, в том-то и дело, что, наверное, все-таки детская особенность в том, что сегодня их интересует одно, да, завтра другое. Это возраст такой, но...
И потом, знаешь, как сконцентрироваться на вот этом, понимаешь, просто в детстве, наверное, еще не очень понятно вообще, о чем идет речь-то. Один момент, ты понимаешь, что папа там не может
просто надо
что-то
об этом объяснять
сделать
другим языком, может быть.
Возможно.
Несколько простым, вот как в Заводоуковске, да, там показали, какие есть приспособления.
Вот очень интересно, какого возраста были дети?
Ну, это, видимо, дошкольники, точно пока не знаю.
Ты знаешь, вот первое, скажем так, такой первый момент был в моей личной жизни, в моей практике, когда ребенок меня увидел с тростью, девочка сказала: «Ах, папа, папа, ты что, как ты вообще, как ты пошел по темноте по такой с тростью, боже мой!» Ну, то есть для нее это какой-то стресс был. А мальчишка, он подумал, что трость – это круто, и как-то я, значит, начинаются такие трости-зонты у них длинные, вот они, значит, это пытается он ощупывать ступеньки. Я говорю: «А что ты делаешь, сынок?» «Ну, ступеньки ощупываю, темно». Да, действительно, не поспоришь. Понимаешь, такой вот элемент игры добавляется. Вот. Еще одно мероприятие, давай уже будем к нему переходить, которое организовал Олег Николаевич Смолин, тоже наш друг большой. Мероприятие с одноименным названием его передачи на Радио России и на Радио ВОС, «Равные среди первых», которое он организовал на территории педагогического, в пространстве педагогического университета московского.
Да, и мероприятие проходило, эта конференция называлась, да, «Равные среди первых», проходила неспроста именно в педагогическом вузе, потому что там обучают, в общем-то, преподавателей, педагогов, воспитателей, которые будут в будущем работать с различными категориями детей, да, там, ну, студентов тоже, в общем-то, с людьми, которые имеют ограничения какие-то по здоровью, которые не имеют.
И Настя, извини, пожалуйста, я тебя прерву. У нас сегодня просто поток звонков. У нас Андрей на связи. Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, Анастасия. Добрый день, Иван. Я по поводу инклюзии вот незрячих, в зрячих мероприятиях. Значит, смотрите, что я хотел, чтобы вот незрячий человек, если он ходил куда-то, пусть даже на культурные мероприятия, спортивные и так далее, как он это чувствует, без всяких лишних тифлокомментариев, сам мог откомментировать, что он услышал, и показать это на радио 8. Вот как это Анастасия относится к этому, как Иван. Тут раз, два человека сидят, которые... Вот. Я могу галочкой стать, прислать кое-что уже, это, комментарии приклеить к тому, что было. Вот. И как я чувствую, что где я был. Вот.
Спасибо большое, Андрей. Да, спасибо большое за ваше предложение. Мы подумаем об этом, что с этим сделать можно. И, ну, в общем-то, мы такие программы, да, мы такие программы делаем на самом деле. И, собственно, в этом постоянно живем. И наши незрячие всегда делятся впечатлениями, мы в том числе. Да, Настя, продолжи.
Вот, в общем-то, пообщалась я с Олегом Николаевичем уже после конференции, чтобы разузнать, в общем-то, о целях таких мероприятий. И он сказал о том, что
конференция для студентов уже была.
Да, это как раз конференция была для студентов педагогического вуза. Я спросила его, для кого, в общем-то, нужны такого плана, формата мероприятия. Он отметил, что такие конференции, они нужны как для зрячих людей, которые видят о достижениях людей, ну, с инвалидностью по зрению, по слуху, с другими там категориями инвалидности, так и такие конференции, они, в общем-то, рассказывают и показывают достижения незрячих там людей с нарушениями слуха. И вот люди, которые имеют инвалидность, они видят эти достижения, тоже стараются стать, в общем-то, лучше, сильнее, быстрее, да, если так можно назвать. Вот, я думаю, что сейчас мы послушаем файл, который
Олег
подготовили.
Николаевич, да, Олег Николаевич, да, небольшой Смолин. Кусочек интервью Олега Николаевича Смолина вот по итогам конференции.
Я убежден, что продвижение достижений людей с инвалидностью нужно, конечно, и самим людям с инвалидностью, чтобы они знали свои неограниченные возможности. Но еще больше это нужно людям здоровым. Я считаю, что это должно оказывать очень сильное воздействие на социально-психологическое состояние общества. Когда люди здоровые видят, чего достигают люди, несмотря на инвалидность, тогда у них должно, если у них здоровая психология, возникать желание сделать что-нибудь в этом роде. Если люди с инвалидностью могут, Бог знает что, то здоровые и подавно. А конференции такого формата мы организуем примерно раз в год. Как правило, но не всегда они посвящены проблемам инвалидности. Мы благодарим фонд «Роза Люксембург», который оказывает нам в этом поддержку, и хотим подчеркнуть, что иностранных агентов здесь нет, потому что ни одна российская некоммерческая организация никаких иностранных денег не получала. А без поддержки, ну, некоторые вещи, которые мы можем сделать, было бы осуществить трудно. Например, привести иногородных людей. Я извиняюсь, организовать кофе-паузу для студентов, что сейчас является хорошим тоном для конференции. Конференция по радиопрограмме «Равные среди первых» – первая из таких конференций. Эта идея, как нам кажется, крайне полезна для студентов, которые здесь присутствуют. Это будущее учителя и воспитатели, ребят с нарушениями слуха, зрения, а может быть и с нарушениями интеллекта. Мы считаем, что они должны понимать, с кем имеют дело, что люди с инвалидностью такие же, как и остальные, только особенно им нужно помочь обязательно вовремя.
Олег Николаевич, в регионах вы нечто подобное проводите? Да, насколько это сложно?
Мы проводили такие конференции в моем, естественно, родном Омском регионе. Это, ну, наверное, для меня не сложнее, чем в Москве, потому что в этом регионе есть вузы и общественные организации, с которыми мы постоянно работаем. Просто вывести людей в регион труднее, чем вывести людей в Москву.
Поделитесь планами, какие мысли есть вот еще в этом направлении, как работать дальше?
Во-первых, мы хотим продолжить программу «Равные среди первых». Я думаю, что у нас есть шанс, потому что недавно этой программе был вручен золотой микрофон, что я считаю успехом не только личным и не только нашей команды, но успехом всего Всероссийского общества слепых и, в общем, людей с инвалидностью. Мы еще раз доказали, что можем быть равными среди первых. Во-вторых, мы будем продолжать, я надеюсь, организовывать конференции, в том числе по проблемам людей с инвалидностью, при поддержке разных организаций, в том числе фонда «Розы». В следующем году мы хотели бы, чтобы одна из таких конференций проводилась в Москве, а другая в Омске, но пока еще точной информации по этому поводу нет, хотя заявки нами поданы. Короче говоря, мы думаем, что это очень важное направление, которое позволяет людям с инвалидностью получить достойный статус, а ведь статус складывается не только из материального благосостояния, но и из престижа, из уважения в обществе. Такие программы и такие конференции поднимают уважение к людям с инвалидностью, в частности, с инвалидностью по зрению.
Можно еще последний вопрос о гостях, об экспертах, которые сегодня участвовали. Это был ваш выбор или это работа совместно с кем-то?
Это, прежде всего, наш выбор, выбор нашей команды. Мы видим здесь представителей Московского государственного педагогического университета. Мы видим здесь представителей Государственной Думы в лице 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Мы видим здесь ребят из 1 и 2 интернатов, основных московских интернатов, где воспитываются такие ребята. Мы видим здесь профессоров университета. Мы видим здесь, соответственно, выдающийся результат советской педагогики и личного творчества Александра Васильевича Суворова, доктора наук слепоглухого и многих-многих других. Поэтому я думаю, что, в общем, вечер удался.
Ну вот, Олег Николаевич, он всегда молодец, и прям он не в бровь, а в глаз, что
кстати,
называется.
Олег Николаевич и сам, в принципе, пример для подражания.
Абсолютно, абсолютно,
доктор, Настя, философских наук, депутат Госдумы. В общем-то, человек многого добился в жизни.
Вот я тебе скажу, я учился среди обычных студентов.
Как тебя воспринимали студенты? Как они относились?
Очень по-разному, особенно в начале, на первых курсах. То есть, представляешь, ты живешь такая, да, в семье, у тебя обычные друзья, у тебя обычная школа, и ну, так получилось в твоей жизни, что ты ни разу не сталкивалась с людьми с инвалидностью. Ни разу. Дальше ты приходишь в институт, и у тебя оказываются тут опорники, ребята на колясках, здесь слепые пришли, чего-то там такое. И вообще непонятно, с какой стороны к ним подойти.
То есть для многих в студенческие годы это как раз первый опыт общения.
Да, например. А некоторые люди никогда так и не узнают об этом. Вот представляешь, как страшно?
Да ладно, никогда не узнают.
Никогда не узнают
об этом. В общественном
транспорте.
Вообще
никогда не узнают. Вот одно время я ходил без трости. И никогда. Люди говорили, что по тебе вообще никак не скажешь. Ну, то есть, если пристально не смотреть. Знаешь, вот бывает, вот есть такая поговорка, не скажу, куда гляжу. Знаешь, сколько таких людей в транспорте в московском? И это не факт совершенно, что они инвалид по зрению. Ну, просто вот у них взгляд такой, да. Могут
задумчивый,
быть,
так да, скажем.
Задумчивый, рассеянный там. Глаза улетели вообще бог знает куда, да, соответственно, от этого вид такой, ну, мало ли что.
Ну, или и человек, сам общественный транспорт, это среда, где приходится адаптироваться.
И только самый внимательный определит, что там перед ним действительно человек с проблемами. Ты знаешь, сколько у меня вот так вот проблем было только потому, что люди
думали, что
да.
Как ты с этим работал? Люди говорит. Думают, что ты видишь, тебя воспринимают несколько по-другому.
Я всегда... Во-первых, я сейчас начал ходить с тростью, потому что все, хватит на самом деле. Во-первых, устаю. Во-вторых, не надо морочить голову ни себе, ни людям. Вот у меня такое убеждение. И надо людям говорить о том, что ты не видишь.
Прямым
и
текстом.
В этом ничего такого нет. Да, я слепой. Это нормально. Для меня это нормально. Ничего для меня не меняется. И для людей тоже ничего не поменяется. Вернее, для них поменяется. Для них поменяется их отношение ко мне. Да? Вот. Потом не будет там неловкой ситуации, что они там как-то не помогли или вот что-то такое не сделали. Ты знаешь, вот в моей жизни попадаются люди, которым я помогаю. Ну, если бы я не знал, что им нужно помочь, я бы мог просто пройти мимо. Вот, вот и все. Просто думая, что им помощь вот моя не нужна.
Ты сейчас говоришь о людях, у которых есть какие-то ограничения по здоровью?
Не всегда, не всегда.
На самом деле ведь многие вот люди, да, ну не скажу, что многие, но некоторые люди, когда видят, что человеку нужна помощь, пусть даже в общественном транспорте, еще где-то, не всегда знают, как помочь. Поэтому они могут несколько, так скажут, так скажем, отстраниться, да?
Вообще сейчас стало гораздо навредить. Лучше, стало гораздо лучше в этом смысле, потому что люди почувствовали...
Больше информации,
у них есть возможности. Во-первых, больше информации стало. Во-вторых, лучше всегда быть хорошим и вежливым, да? И твоя жизнь, она, соответственно, она наполнится красками. Хорошими красками, яркими, приятными эмоциями,
да,
и так далее.
Но что у нас в душе, то у нас и... наружу.
Да, наружу, точно, совершенно. Вот, и если ты понимаешь, что ты можешь помочь пожилому человеку, просто спросив его, вам необходима помощь? Вот, человек тебе скажет, нет, спасибо большое, мне помощь не нужна. Вот, сейчас люди уже стали понимать, что, наверное, не стоит брать за шкирку незрячего и тащить вниз по лестнице. Вот, потому что, да, стало появляться больше информации. Вот, просто меня тут потащили как-то раз по лестнице вниз. Вот, я подвернул ногу, вот, но было, в общем, короче, нехорошо. Я сказал,
хотели
что,
помочь знаете, тебе, да,
да? Да, я достаточно резко сказал, что не надо меня за руку. Вот, тянуть это точно совершенно. Вот, и человек как-то сразу сдал назад и сказал, да, извините, я поняла, что я там не права, женщина сказала. Ну, вот, просто другой момент, как мы, инвалиды, себя ставим, чтобы нас воспринимали. Вот, опять же, ты знаешь... Почему-то, я не знаю, вот, вернее, я знаю почему, но, тем не менее, почему-то меня нормально воспринимают в детском саду, когда прихожу один за детьми, и слава богу, у меня никаких проблем нет вот с этим, да. Я прихожу в магазин, мне всегда там помогают. Я прихожу в поликлинику, со мной всегда общаются. Я приезжаю там по каким-то делам в полицию, да, вот, да, мне тоже всегда помогают. Вот, и если ты сам нормально общаешься, то...
Как ты сам себя подаешь, как подаешь, сам себя презентуешь, да, если так можно сказать.
Да, именно так. Если ты будешь резко отвечать людям резко, то, и, в общем-то, наверное, какой-то уже будет формироваться. Ну, собственно, мне кажется, вот в этой ситуации как раз, неважно, ребенок или студент, другой вопрос, я резко против кукол инвалидов, ну просто ввот резко против, да, там, против слепой куклы там, да, или куклы на коляске, потому что это не шутки, вот что кажется мне.
Что еще, поясни, пожалуйста, как, что
ну,
в твоем понимании?
Ну вот есть такая история, когда, ну, такое мнение, что нужно воспитывать в детях понимание инвалидности через игрушки, через игру. Вот не знаю... Я с этим не соглашусь на 99%, потому что кукла на коляске это плохая игрушка, потому что она воспитывает равнодушие, да, отношение к такому человеку, как к игрушке. И так будет дальше по жизни. Потому что то, что ребенок усвоил с детства, оно потом так или иначе проходит через всю твою жизнь, да?
Честно говоря, никогда не сталкивалась с такими
вот,
подходами.
Вот, вот, это какой-то американский, европейский подход. Я с коллегами уже в эфире Радио ВОС спорил по этому поводу несколько лет назад, лет 5 назад мы спорили об этом. Вот, и я и сейчас считаю, что такие игрушки – это вред. Да? Можно через что-то другое. У меня, опять же повторюсь, двое детей, дети абсолютно зрячие, и дети так или иначе периодически выходят на тему «Слепой отец». Вот. Но они об этом, вот они еще не знают, как это выразить, свое отношение, да, потому что, ну, отец, да, неважно, какой отец, зрячий или он не зрячий, он всегда был и остается отцом, да, отец, мать, там, неважно. Вот. Но все равно, как бы, они понимают, что у папы не видит. И с папой вообще все будет по-особенному, по-другому, не так, как с мамой. Не будет так, что можно куда-то там убежать, по горке там где-то бежать, папа за тобой будет бежать, хватать там. Вот. Да нет, можно побегать, но все просто будет иначе. Вот и все. Да, есть ограничения. Вот эти ограничения не случайно. Но вот дети иногда не знают, как это выразить, и поэтому задают вопросы. Вот меня периодически вот Игорь спрашивает, что, пап, а ты вот, ну, вот не видишь, а насколько ты вот не видишь? Вот, а если вот, вот руку ты вот видишь, да, там, а вот меня ты видишь? Ну вот я говорю, что, ты знаешь, сынок, вот ты должен знать правду. Если мы с тобой увидимся, я вот, будет вас там 10 детей, я тебя, к сожалению, не узнаю. вот, ну, не знаю, там, на ощупь, на голос, я тебя узнаю, а вот, вот на вид...
Визуально.
К сожалению, нет.
Угу. А как ты считаешь, у нас перерыв, да, должен быть? Я могу вопрос после задать.
Да, ну, давайте, да, сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Вы знаете, у нас сегодня такая, получается, программа такая в стиле джаз. Вот, а коль скоро я люблю джаз, я лично люблю джаз, и музыку для сегодняшней программы подбирал я. Сегодня у нас будут господа Брауны, Норман Браун и Паул Браун. Не знаю, возможно, отец и сын, оба джазовых гитариста, современных... джаз-рок, если джаз, там, если хотите, смув-джаз, если хотите, да. Вот, поэтому я предлагаю сегодня насладиться отличным гитарным джазом. Две вещи сегодня у нас будут. Итак, Норман Браун к вашим, для вас сегодня на волнах Радио ВОС. Thank you.
программы «Кухня. Радио ВОС». Заходите.
Что ж, друзья, продолжаем сегодняшний очень непростой разговор. Настя, я хочу тебя еще проспросить, кто еще присутствовал на конференции, что обсуждалось?
На конференции присутствовала многократная чемпионка, мастер спорта, правильно, я надеюсь, регалии называю, Римма Баталова, паралимпийская чемпионка 13-кратная. Ее, кстати, такой доклад был, он, не скажу, что он, знаешь, в каком-то был таком научном направлении, как вот у нас принято, да, доклад, это вот как что-то такое. А тема ее выступления была «Чемпионский характер». И она рассказала студентам педагогического вуза о том, как она на протяжении всей жизни преодолевала в себе разные... ну, когда это, она начинала тренироваться, естественно, как и многим из нас, неохота идти на тренировку, на какие-то там, да, соревнования. Вот как она это в себе делала, она заставляла себя. И только однажды на соревнованиях она заняла второе место, вот когда впервые участвовала.
Вот ее студенты как воспринимали?
Ее студенты восприняли замечательно, в общем-то. Ей очень аплодировали. И, на мой взгляд, то, что она говорила, можно как мотивационные такие, да, действия применять не только тем, у кого есть какая-то инвалидность, но и вообще всем, и студентам без инвалидности. Вот. И что еще она, самое главное, да, ее качество характера, она старается никогда не унывать, даже если что-то совсем не в моготу делать, она старается превознемогать себя, быть на позитиве и идти вперед дальше. И вот именно, по ее мнению, трудиться надо всегда и как можно больше. Всегда оставаться на позитиве и хорошо выглядеть. Вот такие вот главные, наверное, качества, главные факторы, которые заставляют ее двигаться вперед.
Угу. Может быть, попробуем послушать сейчас вот ее интервью, которое тоже небольшой отрывочек ее интервью, которое тоже по итогам конференции.
Да,
как
давайте
не возражаешь,
послушаем.
Давайте послушаем.
Я думаю, что людям с ограниченными возможностями здоровья я бы хотела сказать, знаете, просто несколько слов. Никогда, никогда, никогда не унывать. И никогда нельзя опускать руки. Потому что все в наших руках. Как бы нам не было тяжело, как бы нам не было трудно, все это проходит. Но надо очень много, конечно, работать над собой. Потому что никто нам не принесет, знаете, на голубой каемочке счастье, то, которое мы хотим видеть, которое хотим, ну, приобрести, скажем так. Потому что только от нас самих много зависит. Наши ребята не унывают, скажем так. Они трудолюбивые. Они очень открытые люди, поэтому, когда я тоже попала в это общество, конечно, очень было тяжело. Тяжело в том отношении, когда ты просто, ну, когда здоровый человек, бегаешь там, прыгаешь, и вдруг ты, вот с тобой такое вот приключается. Но мне вот по жизни пришлось очень много преодолевать. Мало того, что вот у меня после операции там ногу чуть без ноги не осталось там, да, вот потом на зрение, а потом у меня был перелом позвоночника, меня вообще положили там, знаете, я лежала, и опять же я выходила снова на дорожку, снова. Вот у меня мечта была, я ставила свои шиповки на телевизор, которые у меня вдохновляли. И вот я двигала каждый пальчик, каждое себе вот движение мое. Я только должна была вот видеть шиповки, и на этих, вот в эти шиповки меня должны были спасти. Действительно, они меня спасли, и я снова встала, вышла и еще выступала на других соревнованиях. Ну, имеется в виду чемпионаты мира, Европы и Паралимпийские игры. Поэтому вперед и только вперед. В данный момент все-таки сейчас я избрана народом. И, знаете, поэтому я работаю, конечно, над законопроектами. И, конечно же, хочу работать и помогать нашим ребятам с ограниченными возможностями здоровья. У меня есть свой фонд, фонд Римма Баталовой «Молодость нации», где я детей привожу, вот именно делаю, чтобы они делали первые шаги в спорте. И занимаемся с ребятами от 0 до 20 лет. И уже человек, наверное, 5-7, мы уже передали паралимпийскую сборную. Так что знаете, меня все мотивирует. Я встаю и думаю, что я сегодня могу сделать. Вот, сегодня, вот, например, задача бюджета, где, опять же, у меня там стоит задача, потому что свой регион я хотела, чтобы попало вот строительство там гимнастического зала. Поэтому я над этим работаю, чтобы это произошло все-таки. Поэтому, а также я в своем городе построила паралимпийский центр. Вот, пока я работала тоже вот в Госдуме, скажем так, пробивала. И вот в этом году мы открыли. Поэтому задачи у каждого человека, наверное, свои, понимаете, как бы. И мотивирует меня вообще все. Вот. Мотивирует меня моя семья, мои внучки, моя дочь. Там, понимаете, как бы я не вижу таких вот черных дней. Если даже они есть, я стараюсь их украсить какими-то вот, чтобы было светло. Я никогда не одеваюсь в темные вещи, всегда стараюсь быть в светлых, потому что это, опять же, поднимает и настроение и меня самой, и моих, наверное, соседей. Поэтому вот так и живу. И, конечно, моя задача все-таки прививать нашей молодежи здоровый образ жизни. И чтобы каждый человек все-таки, знаете, спорт для него стал нормой жизни. Поэтому, конечно, мы очень много проводим соревнований, очень много встречаемся со спортсменами. Именно в школу я ездю и с ребятами много очень разговариваю. И когда они встречаются, после этого, знаете, если даже 3-4-5 человек приходят в спортивный зал, это уже значит много сделано. Поэтому я всегда с молодежью и всегда в форме.
Ну вот таково мнение Римы Батуловны. Ну, она вообще очень светлый человек, вот мне так кажется. Друзья мои, время неумолимо бежит вперед, и я предлагаю сейчас проанонсировать программы, которые вы услышите, мы вместе с вами услышим уже буквально с завтрашнего дня, после чего подведем небольшой итог.
Кухня Радио ВОС. Заходите.
В субботу, 26 октября, выйдет программа «Любить человека». А в воскресенье, 27 октября, зона особой музыки, даты событий, утраты 4 недели октября в разные годы в шоу-бизнесе. В 16.25 прямой эфир РПЛ, матч 14-го тура «Локомотив-Спартак». Тифлокомментатор Алексей Золин. В понедельник, 28 октября...
Да, кстати, извини, Настя, пожалуйста, перебью. Обратите внимание, время перенесено, 16.30. В 16 часов 30 минут... будет матч. Был он раньше анонсирован РПЛ в 19 часов, поэтому и у нас тоже он, соответственно, тоже переезжает.
А у меня по планированию 16.25.
Ну, 16.25, да, 16.25 мы выходим в эфир, и в 16.30 начнется уже сама игра.
Продолжаем. Понедельник, 28 октября. Радио ВОС поздравляет памятные даты. Программа «Особый взгляд» выйдет в этот день. И программа «Прекрасное далеко. Путешествие вслепую». Гость Олег Колпащиков расскажет о путешествии в Африку. 29 октября, это во вторник, выйдет в эфир колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Обзор материалов за сентябрь.
Замечательно, давно не выходило. Вот.
Ждем с нетерпением.
Ждем, ждем.
В среду прямоэфирных программ нет, в четверг программа «В курсе», а также программа «Шалтай-болтай». Ольга Николаевна Мельник, главный библиотекарь Тверской областной специальной библиотеки, рассказывает о театральных занятиях с детьми. Это, кстати, первая часть с Ольгой Николаевной Мельник.
Угу.
В пятницу, 1 ноября уже, представляешь, 1 ноября. «Вчера и Размова», выпуск 174-й. Новости из социальной сферы Белоруссии. И в этот же день выйдет «Кухня Радио ВОС», выпуск 324.
Слушай, Настя, вот да, замечательные программы друзьям будут. Выйдут на следующей неделе, буквально с завтрашнего дня. Вот уже даже на этой неделе еще мы немножко пару дней застанем. И футбол будет, и все будет. Вот, но все же, как тебе кажется, с какого возраста? Вот к чему ты, к какому мнению приходишь?
Да, я вот тоже, когда сейчас мы сидели, думала об этом. Вот я бы стала все-таки проводить занятия с детьми уже с детского сада. Потому что мы же проводим с ними различные мероприятиям, вводим их на какие-то экскурсии, да, там, выставки, еще что-то. А почему нельзя рассказывать о проблемах людей с инвалидностью, ну и не только о проблемах, да, о достижениях, и подавать это в позитивном ключе, то есть вот как конференция Олега Смолина была, рассказывали о достижениях, и после этой конференции ты вышел с таким, знаешь, позитивным настроением, не с таким чувством тяжести, что куча проблем кругом, они и так есть, да? Везде проблем много, но смотря, в общем-то, как ты это все воспринимаешь и как пытаешься решать. Понятное дело, что проблемы у людей с инвалидностью есть, но надо ставить вопрос не то, что проблемы существуют, да, и все плохо, а как решать эти проблемы, как каждый из нас, как дети, да, уже маленькие, могут, в принципе, помочь там. Ну, как говорят, помоги бабушке дорогу перейти. Почему? То же самое можно, помоги человеку с нарушением зрения, там, да, если это требуется. Ну, как это правильно сделать? Почему не рассказывать об этом с детского сада, я считаю? Вполне.
Ну, вот главный метод правильно выбрать, понимаешь?
Вот я и говорю, что чтобы это было позитивно, не так, что, знаешь, давяще. Ну, каким-то вот таким вот, что все
чтобы
плохо.
Действительно человек там все
как
понял.
Говорят, да, там инвалидность, там, да, вот несчастные
инвалидность
люди, как
это
еще
ограничение.
Как-то.
Вот, не знаю, вот мы как раз с тобой обсуждали, жалко, не жалко. Ну, вот жалость, она может быть в разных, что ли, пониманиях этого
да,
слова.
Да, жалость как то, что давит
как
на человека.
Как сострадание или то, что давит на человека.
Или как там сострадание и стремление помочь, да, сделать что-то, в общем-то, доброе, чтобы, ну, всем стало лучше, и человеку с инвалидностью, и тому, кто помогает. Ну, согласись, добрых дел должно быть много.
Да, вот, я думаю, что... Конечно, безусловно, надо об этом говорить. И,
а по воспитанию еще вот?
Да-да-да.
Вот как ты считаешь, как, в общем-то, должна быть какая-то методика, да, вот именно целенаправленная с детских лет, с определенного возраста, как вот подавать тему инвалидности в семье, ну вот в частности на твоем примере? Или, в принципе,
воспитывать,
если...
Нет, воспитывать надо обязательно. И надо объяснять, рассказывать, где-то показывать на каких-то примерах. Вот, но...
То есть это систематический метод?
Да, систематически, конечно, обязательно.
А не от случая к случаю, когда возникает,
ни в коем случае.
Вопросы у детей?
Вот, поэтому... Ну, как-то, я не знаю. Нет, в любом случае, системность в этом подходе должна быть обязательно. В школе надо обязательно говорить. Ну, в детском саду надо, наверное, начинать. Все правильно сейчас делают. И, наверное, мы это поймем вот уже совсем скоро, потому что это поколение растет, это вот уже там подрастают те дети, которых это коснулось в школе. И, в общем-то, на телевидении инвалида появляется. Вот знаешь, там раньше говорили, что инвалиды на Первом канале не появятся никогда. Ну вот, пожалуйста, на Первом канале появляются инвалиды, и Первый канал активно работает с людьми с инвалидностью. Мы это вот знаем, мы прям буквально на примере, в частности, нашей радиостанции и тех проектов, в которых мы завязаны. Вот, поэтому все-таки системный подход в нашем государстве замечательном, он как бы присутствует. Вот. Ну и, конечно же, от нас, от взрослых, зависит то, как мы будем воспитывать своих детей, что мы им будем говорить об этом, вот о таких людях, о таких вообще вопросах, о таких проблемах. Вот. И в любом, наверное, возрасте, на мой взгляд, наверное, можно как-то ну, донести там, на том или ином уровне. Да, наверное, в 10 лет или в 15 лет не захочется дразнить слепого вот этим детям. Ну, потому что несколько больше у них информации об этом. Вот, потому что люди, вот я уже говорил об этом, они просто испытывают страх. Страх перед этим, потому что не знают, что с этим делать. Ну, вот это примерно как смерть. Да, вот что ты с этим делаешь, если ты с этим не сталкиваешься постоянно. Вот, это страшно, невозможно страшно.
То есть надо работать над тем, что, ну, это нормальное явление, инвалиды есть, да, и они, то есть они живут, они такие же, как люди, у которых нет инвалидности.
Абсолютно,
но,
абсолютно.
Опять же, да, возвращаясь к этому, что не какие-то чувства жалости, а как, ну, вот
да,
в таком
просто,
нормальном...
Ну, я не знаю, живут старушки рядом с тобой,
как
да?
Как совместно сосуществовать в социуме, правильно?
Да, да, вот что мы к ним испытываем, к пожилым людям?
Ну, уважение. К их мудрости.
Да, так как-то где-то хочется им помочь, где-то поддержать и так далее по скользкой дороге, там подняться на ступеньки. Ну, в конце концов. Но, я не знаю, я не говорю, что нужно к инвалидам относиться как к старушкам, там, не знаю, как к пожилым людям, да. Но где-то, наверное, да, вещи схожи. Два подхода
схожи. Проявить внимание.
Проявить внимание, ну, конечно. Вот я не знаю...
Кстати, наверное, это самое главное. Вот проявить внимание.
Вот мои соседи... Вот мне повезло, наверное, мне жутко повезло, скажут наши радиослушатели. Вот я хочу, чтобы всем вам тоже так повезло. Мои соседи ко мне тоже проявляют отличное внимание. Вот и даже частенько бывает, что мы там где-то с ними спорим по каким-то вопросам, что и как у нас должно быть в подъезде, как у нас должно быть тихо или громко на площадке. Мое убеждение, что не должно быть всяких маргинальных личностей на детской площадке. Кто-то из соседей говорит, а нет, а что такого, я вот тут на детской площадке шашлык пожарю, я тебе пожарю. Вот, поэтому, ну нет, нормально, в принципе, нормально коммуницируем, и они меня воспринимают... просто как обычного соседа, как обычного человека. Вот. Что же, друзья мои, заканчивать будем. Неделя выдалась очень бурная. И с точки зрения вот всяких мыслей и разговоров, и мероприятий, которые проходили, вот о некоторых мы с Настей сегодня вам рассказали. На следующей неделе уже обещают зиму. Настя, посмотри, пожалуйста, в своем чудо-гаджете, какая погода уже на следующей неделе будет. Говорят, будет зима. Это правда или нет?
Ну вот, вот гидрометцентр уже в новостях официально вышло, что предупредил, да, в общем-то, о том, что похолодания грядут, чтобы... Вот в Москве вот сейчас тепло, угу. Да, все так, в принципе, ходят...
А мне кажется, так будет до Нового года.
В полулетней одежде, чтобы люди, в общем-то, уже готовились к тому, что грядут холода. Но вот сейчас смотрю... субботу, воскресенье стоят дожди, Яндекс показывает, ну, 13-15, я думаю, что... А, вот, кстати, с понедельника уже плюс 6, ночью плюс 3, а во вторник 0 градусов. И в среду уже минус. Так
да,
что...
ну, погоду наши слушатели услышат. Ну, в общем, короче говоря, на следующей неделе, друзья мои, уже так и неделя предвестник зимы. Все, у нас время закончилось. Иван Онищенко, Анастасия Худякова, Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Илья Тураев сегодня приготовили для вас этот замечательный эфир. По-моему, разговор получился. Берегите себя, слушайте Радио ВОС, не переключайтесь.
Хороших выходных
всем. Счастливо.
Повтор программы.